Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня мы без Антонины Асановой, она в отпуске. Сегодняшняя тема – управление мечтой. Совершенно понятно, близится к концу дачный сезон, все реже и все меньше народ ездит на даче, однако все больше именно в сентябре их покупают, потому что люди вернулись из отпусков, люди приняли решение, и сейчас на загородном рынке некоторое оживление. Мы сегодня говорим о том, что обычно остается за кадром, потому что при выборе люди смотрят место, очень внимательно смотрят транспортную доступность, состояние дорог, социалку, наличие каких-то объектов вокруг, сколько придется ездить в магазин. Экологию смотрят, и мало кто и редко кто задумывается о том, как вся эта радость будет управляться. Вот сегодня мы говорим именно об этом. Гость студии – генеральный директор управляющей компании «Greenline» Егор Быков. Добрый день, Егор.
Здравствуйте.
И компания входит в группу «Факт». Группа «Факт» — довольно большая структура для загородного рынка. Сколько поселков сейчас в активе, в портфеле группы, в стадии строительства и управления?
Ну, группа компаний «Факт» сейчас на рынок вывела более десятка поселков с разного класса, разной наполняемости, соответственно, размера, ну и, соответственно, с разными формами управления.
«Greenline», сколько поселков управляете?
В активном управлении у нас сейчас находится два поселка. Это поселок Прелестный, поселок Кокосы. Так. И два новых поселка с разными формами управления. Это Тишь да Гладь и Отрадная бухта.
Разные формы управления. Какие бывают формы управления?
Следует отметить две основных формы управления. Это так называемые некоммерческие партнерства, СМТ, так. ДНП. И частная управляющая компания.
Ну, СНТ может нанимать частные управляющие.
Совершенно
компании.
Верно. Это называется уже, мы так называем это таким симбиозом или гибридом, да, когда есть люди, которые понимают все преимущества одной структуры, да, формы управления, да, и другой. Соответственно, пытаются создать что-то идеальное.
Так, давайте разберемся. То есть СНТ может не привлекать управляющую компанию, а заключать отдельные договоры с отдельными компаниями, там, на мусор, допустим, на чистку дорог.
Да, так называется, да,
на ремонтные службы, хозспособ.
Хозспособ.
Да, есть у нас такая интересная штука. Я не знаю, как устроено. Довольно дорогой поселок Балаково, 25 домиков и апарты. Я знаю, что у Сергея Муканаева 26 договоров заключено. На ворота отдельно, на сигнализацию отдельно, там, на ремонт того отдельно, на чистку бассейна.
Совершенно верно, так оно и бывает. И это такое количество договоров и в частных управляющих компаниях, и в ДНП. Все зависит от уровня, да, управления, соответственно, от... скажем так, тех объектов, которые находятся в самом поселке.
Прелестный большой поселок. Сколько там домовладений в действующей части, в первую очередь?
В действующей части порядка 400 домовладений.
С ума рехнуться. Да. То есть это многоквартирный дом, только положенный на бок.
Да, совершенно верно.
По опыту общения и взаимодействия с ДНТ и с ТСЖ, 400 собственников договориться не могут никогда и ничем. Проблема собрать их хотя бы вместе на общее собрание. Или там электронное голосование, или что там происходит.
Ну, стоит вообще, как сказать, обратившись к истории, ну, вот я хотел бы рассказать, как я двигался в своем профессиональном развитии, да, в сфере управления. Ну, как раз вот в сфере вашего вопроса по поводу 400 собственников. То есть я вообще попал в эту сферу деятельности, просто, как сказать, приобретя однажды там земельный участок вот в таких вот, как бы, в подобном коттеджном поселке. Соответственно, у меня есть опыт пользования, то есть я понимаю, что нужно людям.
Вы понимаете, что нужно вам?
Людям, ну, потому что я являлся одним из, да, и, соответственно...
А в каком поселке вы приобрели?
Ну, это...
Значит, опыт негативный.
Не суть как важно. Нет, просто чтобы не придавать какую-то, как бы, рекламу или, может быть, там какие-то параллели проводить, поэтому я думаю, что это можно оставить за кадром.
Ну, хорошо.
Соответственно, я, как сказать, имею, как обычный потребитель, определенные потребности, да, начал активно влиять на ход развития событий в этом поселке. То есть
вылезать
управление.
На собраниях и делать всякие предложения.
Совершенно верно.
Так.
То есть,
пришел в магазин, не понравилась колбаса, стал реформировать мясокомбинат.
Нет, ну, то есть конструктивные предложения, то есть мой опыт развития показал о том, что, ну, то есть те, кто хотят что-то изменить в поселке, да, то есть это, как правило, активные люди, да, и они принимают участие в управлении. То есть на тот момент эта форма была дачно-некоммерческое партнерство. Я вступил в его члены. То есть меня избрали председателем, то есть я получил опыт управления, то есть со стороны дачного некоммерческого партнерства. В дальнейшем...
Вот давайте здесь сделаем маленькую паузу. Мы сталкивались с ситуациями, когда ДНП есть, правление есть, но собственники в него не входят.
Ну, бывают разные схемы.
Вот ДНП, да, из трех человек от застройщика, сотни собственников не входят в ДНП, ДНП нанимает управляющую компанию и рассылает дачникам квитанции.
Нет, вот эта форма управления, это, скажем так, корректнее говорить о том, что это форма управления управляющей компанией. То есть частная управляющая компания, которая управляет поселком. Если мы говорим о дачном некоммерческом партнерстве как форме управления, то есть это управление, которое подразумевает общие собрания и...
Все ли владельцы участков обязаны входить в ДНП? А если
нет,
я не хочу?
Нет. Не обязаны. Соответственно, у нас каждый человек имеет право как входить в ДНП, принимать какие-то решения, брать на себя какую-то ответственность, так и владеть и пользоваться всем имуществом на таких же равных правах, как член ДНП, только по отдельному договору.
Поэтапность. Я покупаю участок, я собственник, у меня свидетельство о собственности. Дальше могу вступать в ДНП или не вступать в ДНП.
Совершенно верно.
Если я вступаю, я приобретаю определенные права, могу на что-то влиять. Если я не вступаю, могу заключать отдельные договоры с какими-то организациями.
Я бы сказал, что в любом случае вы не имеете права, вы обязаны заключить договор на пользование инфраструктуры поселка.
Электроэнергией, дорогами.
Электроэнергией, дорогой. Там, ну, все, вы имеете как такие же права, как члены дачного некоммерческого партнерства, так и обязанности. Соответственно, по содержанию всей этой инфраструктуры и расходов вот этого вот коттеджного поселка или там дачного поселка.
А если я не член ДНП, я заключил договор с ДНП на то, что, так сказать, в содержании дорог я участвую, в оплате электричества я участвую, в получении воды из артезианской скважины и в там, пользовании водоотводящими всякими каналами я участвую, но все, на этом все, никаких видеонаблюдений мне не надо, никаких дополнительных кайфушек мне не нужно. Квадрокоптер поднимать я не согласен с тем, чтобы сделать красивый вид. И платить за это не хочу. И что дальше?
Если люди, скажем так, имеют какое-то иное мнение, да, то изначально, то есть все эти вопросы решаются с первыми лицами, которые ведут управление поселком.
Это люди застройщика.
Нет, всегда. Если мы сейчас говорим про дачно-некоммерческое партнерство, да, то есть это определенного рода правление, да, управляющий, председатель, то есть вот с ними. Соответственно, я могу с полной
состав правления всегда отделил.
Уверенности, неважно, от кого он, неважно. То есть если мы говорим о добросовестных и профессионалах, о добросовестных людях и профессионалах своего дела, то есть неважно, откуда этот человек. Вот, допустим, я в своей практике был и с одной стороны, и с другой стороны, и в виде собственника, и в виде председателя правления, и вот как сейчас директор управляющей компании, соответственно, подход с самого начала не менялся. То есть я всегда слушал людей.
Я с вами не согласен по одному принципиальному вопросу. Если включаться в управление и рассчитывать на определенный набор услуг, имея в виду добросовестных и порядочных людей, можно очень сильно погореть. Не нужна такая система, которая совершенно позволяла бы мне надеяться на что-то, даже если в правлении недобросовестное и непорядочное. Вот есть бумага, в ней написаны мои права и обязанности, и написано, что я могу и что я не могу.
Да, ну,
окончательная бумага,
да,
говорил профессор Преображенский, броня.
Соответственно, в каждом поселке есть набор документов, да, который подразумевает правила проживания, правила пользования всей инфраструктуры и, соответственно, все условия. И эти документы, они прописаны с самого начала. То есть, если это даже частная форма управления, вот как вот у нас сейчас в там, поселках, да, на уровне управляющей компании, есть так называемые договора пользования, договора услуг, в которых-то все это прописано. И там я с полной уверенностью могу говорить о своих поселках, в которых, вот это, как вы затронули вопрос там, видеонаблюдения, да, то есть это является, да, какой-то определенной дополнительной услугой. В общем виде она предоставляется всем, да, и не влияет никак на платежи. То есть она идет как определенный бонус от...
Она была заложена на стадии организации поселка, затраты на нее.
В какой-то степени, да, то есть это затраты идут от застройщика, да, который хочет повысить привлекательность своего продукта, да, и затраты, какие-то затраты управляющей компании от сторонней экономической деятельности, которая также хочет повысить...
Какая сторонняя экономическая деятельность?
Ну, есть у нас основные обязанности, которые связаны с эксплуатацией того имущества, которое нам вверяет собственник. Да? Будь это застройщик, будь это дачное некоммерческое партнерство, неважно. Да? Либо это, честно, какой-то владелец. И на это формируется в нашей группе компаний профессионально разрабатывается проект эксплуатации. Проект эксплуатации, он подразумевает в себя расчет экономический, обоснованный, чтобы все вот эти вверенные имущества, да, поддерживать в работоспособном состоянии, чтобы оно не ветшало, да, и служило много-много лет, верой и правдой всем остальным. Это формирует определенного рода платеж, но определенного размера. И вот в этот платеж ничего лишнего не включено. Поэтому спорить с этим платежом, да, достаточно как бы сложно. Мы всегда открыто подходим к своим так называемым контрагентам, да, то есть владельцам, кто к нам вынужден по той или иной как бы причине обращаться. Мы обосновываем те или иные размеры платежа. То есть вот в проект эксплуатации это, ну, если хотите, можно сказать, как определенного рода смета, как в обычном ДНП. Только у нас она подразумевает по еще вложение профессиональных знаний, которые накоплены у нас за определенный период.
Господин, давайте упрощать и переходить на язык родных осин. Затраты на содержание частного дома и на управляющую компанию выше, ниже, чем на городской квартире. Вот мне приходит ежемесячный квиток 3-4-5 тысяч, ну, от 3 до 5 рублей, и я примерно понимаю, что туда включено.
Но тут следует разделить затраты на содержание квартиры, да, и затраты на содержание земельного участка. В чем принципиальная разница?
Совокупный платеж?
Нет, по размеру примерно они сопоставимы, да, только объем наполнения этого платежа, он разный. Потому что, допустим, в коттеджном поселке за отопление платит непосредственно сам человек внутри самого домовладения. А в городе все-таки этот платеж включает в себя там и отопление.
И второй вопрос. Ну, если говорить суммарно, то в среднем есть такой миф, что содержание загородного дома это дешевле, чем содержание квартиры. Насколько я понимаю, начиная от хотя бы от комфорт-класса, это уже не так, дом дороже.
Абсолютно с вами согласен, потому что если мы просто возьмем объемы вот этого содержания, да, то есть можно посмотреть только на земли общего пользования. В доме, имеется многоквартирный дом, да, у вас земли общего пользования вокруг дома, там, ну, это сотни квадратных метров. А в коттеджных поселках это тысячи квадратных метров, километры дорог, которые, соответственно, как бы требуют как бы своего содержания. И плюс к этому накладываются как раз-таки те издержки, которые, ну, от своего уровня домовладения человек как бы определяет для себя сам. То есть как он хочет, в каком доме жить,
есть
сколько
там,
топить.
В платежке есть стандартный взнос за участок, там заранее оговорено, я его знал, мы там примерно понимаем, о чем речь. И за ресурсы, которые потреблены за месяц. Вот там электричество столько-то, вода не учитывается, вода из скважины. Одна из ключевых проблем – безопасность. В полемике и на форумах по коттеджным поселкам я встречал горькие жалобы. Вот обокрали, обнесли дом, управляющая компания заявляет, что она ответственности не несет.
Вот я хотел бы как раз пояснить. Вот есть всеобщее заблуждение, или, может быть, недобросовестное преподнесение информации с точки со стороны людей, которые занимаются управлением поселков, там, коттеджных, дачных. Значит, как правило, управленцы, они не охраняют частное домовладение. Даже не как правило, то есть это почти всегда так. То есть в наших договорах, то есть на нашей практике мы заявляем о том, что мы осуществляем контрольно-пропускной режим, который направлен как раз-таки на поддержание спокойствия, порядка в самом поселке. И за дополнительные как бы деньги, то есть дополнительная услуга, то есть мы можем организовать охрану индивидуальную частного домовладения. То есть это, ну, нормальная мировая практика, то есть так же делают, когда люди ставят квартиры на охрану и так далее.
Да, понятно. Я знаю по своему поселку, там на некоторых домах есть отдельная табличка.
Совершенно верно. То есть мы в своей практике столкнулись на разных этапах развития, то есть коттеджных поселков с такими нелицеприятным, скажем так, фактом, как кражи. И управленцы должны как раз-таки предпринять определенные шаги для того, чтобы это минимизировать. На нашей практике таких шагов как минимум три. То есть первый шаг — это создание общего контролируемого периметра, как правило, это забор, чтобы не было свободного доступа извне поселка. Второе — это введение контрольно-пропускного режима для того, чтобы нельзя было бесконтрольно въехать и выехать. И третье — это освещение земель общего пользования. Значит, на нашей практике реализация вот этих вот мероприятий сократила на одном из наших поселков на порядок. То есть я не ошибаюсь, именно на порядок.
Есть разница, поселок находится вблизи населенного пункта или в чистом поле отдельно?
Нет разницы практически. Ну, есть какие-то на уровне, там, может быть, там, я не знаю, там десятых каких-то там процентов. Да,
то есть могут и специально приехать по ограде.
Совершенно верно. Вот это именно контрольно-пропускной режим, когда бесконтрольно люди приезжают и просто смотрят, где что плохо лежит.
Ну, понятно. Есть слабое место, зона доступа, береговая полоса, которую, ну, обнести забором можно, но держать еще по пункту охраны на выходе в береговой полосе тоже было бы странно. Как правило, эти калитки, они хуже охраняются. Как правило, они не закрываются на ночь.
Да, есть такое. Но тут все зависит, опять же, от уровня вашего управления. То есть, если мы говорим про ДНП СНТ, когда один сосед говорит о том, что вот мой участок около охраны, и мне вот это вот не надо, да? То есть, как бы вот эта калитка, а тот человек, который непосредственно у этой калитки, он переживает и выступает на это, тут консенсуса именно в форме управления вот на общих собраниях дачных коммерческих партнерств, СНТ, ДНТ там и так далее, очень сложно найти.
Крутой там будет, а не консенсус.
Да, в наших поселках такого нет, потому что мы всегда отставим мнение большинства. У нас заключены напрямую договора с каждым индивидуальным владельцем земельного участка. Соответственно, изначально заявлен определенный уровень услуг, который мы стараемся поддерживать. И когда у нас появляется вот такого рода объект, типа калитки, да, пусть это калитка в лес или калитка там рядом с береговой линией, то есть мы изначально, то есть предпринимаем все меры, и с этим все изначально, ну, как основная услуга, от которой нельзя отказаться, да, изначально все с этим согласны. Для того, чтобы мы жили в одинаковых условиях.
Есть такой символ этой системы безопасности. Вот на Вооксе, ниже Лосева, находится база Ленспецму. У них во владении такой красивый очень мыс, уходящий в озеро. И на мысу стоит эта башня с тремя телекамерами. Ну, метра три, наверное, она высотой. И вот они там в разные стороны крутят, глазками светят.
Да, это видеонаблюдение — это как раз следующий дополнительный шаг, да, который...
Чтобы с воды не причалили и чего не обнесли.
Позволяет повысить контроль, да, ну и, соответственно, ну, в каком-то процентном соотношении он влияет на уровень, скажем так, нарушений правопорядка.
Мы сталкиваемся вот с крайними случаями, потому что в журналы, там, газеты «Недвижимость Петербурга» пишут, когда уже что-то случилось. У нас есть замечательные кейсы, есть, если не ошибаюсь, такой замечательный поселок Гатчинские поместья называется. Если не ошибаюсь. И там, значит, девелопер, который все это дело затеял, оставил в собственности общие земли, в собственности девелоперской компании. И потом назначил плату за проезд. 4000 в месяц с каждого домовладения за право ездить по его дорогам.
Смотрите, то есть...
И миллион за вступление в ДНП. Вот.
Я могу так сказать о том, что плата за пользование инфраструктурой, да, она в любом случае должна быть, и она, как сказать, это нормальная практика во всех странах мира, в том числе в нашей стране, и это показано у нас в жилищном кодексе.
У нас есть земли общего пользования.
Вот, послушайте, да, да, вот есть многоквартирный дом, да, есть у нас жилищный кодекс, который как изначально у нас законодатель определил о том, что все люди, которые живут в этом доме, они содержат, платят за пользование.
Я о другой
только,
ситуации.
Да, только форму каждый из, скажем так, из владельцев, вот в коттеджных поселках, да, он определяет сам. Конечно, у нас в нашем законодательстве нету такого четко, ну, это не зарегулировано на данный момент.
Егор, послушайте меня, пожалуйста, давайте еще раз. Итак, мы имеем дело с ситуацией, когда собственников ДНП не пускают, выставляя запретительные ставки за членство в ДНП. Общие земли находятся в собственности ДНП, куда собственников не пускают, другого проезда к поселку нет, и владельцы участков становятся заложниками кабальной сделки, кабальной ситуации. Вот как в это не вляпаться? Я знаю, это не единственный случай. Есть несколько поселков, где Green Mail Developer скупает вокруг земли и за проезд начинает драть деньги.
Ну, соответственно, каждый владелец или будущий перспективный владелец, он должен ознакомиться с формой управления, да, и с теми документами, с которыми он потом будет жить.
Ему говорят, вот как потом решите, так и будет.
Нет, ну, вопрос, как потом решите, то есть...
Вот соберетесь, да, собрание вот собственников, выберите форму управления.
Группа компаний «Факт», она изначально предоставляет весь комплект договоров, да, ну, о чем я могу смело говорить, да, не обсуждая какие-то странные, там, может быть, не всегда законные там решения каких-то там конкурентов, да, то есть я могу с полной ответственностью сказать, что вот мы заявляем всегда на старте, да, то есть есть комплект договоров, на который, как бы, люди, изначально покупая участок, они сразу видят форму управления, то есть они сразу готовы к тому, что сколько они будут платить, да, в каком порядке, как этот платеж меняется. Тем более...
Это тоже предусмотрено, да?
Да, предусмотрено. Допустим, если мы говорим, что это дачное некоммерческое партнерство, то понятно, да, что там есть общее собрание. Общее собрание будет это как бы, ну, как-то пересматривать.
Утверждать тариф.
Утверждать тарифы. Если есть. Мы говорим про частное управление, то есть проект эксплуатации, который определяет объем эксплуатации вот, полностью всей инфраструктуры. Он фиксируется в нашей практике, он фиксируется на момент создания поселка, на момент создания проекта эксплуатации. И в дальнейшем, по нашей практике, он меняется только исключительно по ставке инфляции. То есть инфляция у нас
определяет... И это заложено.
То есть... Это сразу преподносится
при управлении. Не может управляющая компания внести свои изменения в план эксплуатации? Почему же нет, собственно?
Рамками договора зарегулированы все вот эти вот механизмы внесения этих...
Я вас понял. То есть механизм изменения ставок тоже предусмотрен, тоже заложен на стартовом
да.
Как справляетесь с проблемой халявщика? Ну, в любом поселке есть люди, которые не платят. Есть участки, которые не обрабатываются, не обслуживаются, на них никто ничего не строит. Ну, есть такое.
Совершенно верно. Есть много механизмов. В первую очередь это юридические. То есть выходим с исковыми заявлениями, то есть в суд, да, для того, чтобы взыскать неосновательное обогащение. С тех людей, которые, как вы говорите, вот я не хочу за это платить, да? Но тем не менее понимает этот человек или не понимает, он пользуется этими услугами. Допустим, я вот у нас хороший есть пример в ЖКХ. Если я приобрел квартиру, да, и почему-то там не живу, да, то у нас жилищный кодекс четко определяет о том, что платить за эксплуатационные услуги, коммунальные, жилищные, да, ты обязан. За исключением, может быть, если ты не выносишь мусор, там не живешь, да. Но, к сожалению, в поселке, как правило, мы обслуживаем земли общего пользования, и там, ну, не влияет на то, что как бы приезжают, не приезжают в поселке дороги чистятся.
Не, в квартирном доме я могу написать заявление, что меня полгода не будет, и буду платить, но по сниженным тарифам хотя бы.
Потому что там есть разделение, допустим, да, да, про отопление. В таком, ну, или там про вынос мусора, да, в таком объеме у нас, ну, не объеме, а в таком формате у нас услуги не предоставляются.
Ну, юридический путь понятен, это обращение в суд, взыскание. А вот практика некоторых проектов, я знаю, там где-то закрывают шлагбаум. И человек, который не платит за общие там услуги, он пешком должен идти до своего дома, он обращается в прокуратуру, приезжает полиция, ломают шлагбаум.
Это совершенно нормальная практика. То есть все абсолютно, на моей памяти, все абсолютно садоводства через это проходят. И самое главное, что вот с ростом, ну, с началом дачного сезона прокуратура начинает публиковать разъяснения для дачников о том, как бы правомерны вот эти вот мероприятия или нет. Мы с этим столкнулись, с такими публикациями и с такими обращениями в прокуратуру, столкнулись ну, в этом дачном сезоне. То есть были определенные ограничения, да, на проектах по пользованию именно машинами, да, то есть строительную технику, когда человек хочет загнать, да, то есть
пешком к участку можешь технику?
Конечно, ну, у нас законодательство гарантирует человеку, что он может добраться до своего участка, соответственно, никто, во всяком случае, в наших проектах мы никогда не препятствуем пешком, да, дойти до своего участка.
А на вертолете никто не пользуется?
Ну, к сожалению, наверное, уровень наших поселков не предполагает таких владельцев.
Всякое бывает.
И все-таки заканчивая, да, то есть прокуратура попубликует вот эти вот разъяснения, можно зайти на сайт областной прокуратуры, и там как бы черным по белому написано о том, что бремя ответственности, содержание, оно как бы лежит на дачниках, да, и, соответственно, ограничение пользования, оно предусмотрено законом, в частности, 66-м законом, то есть по решению общего собрания и владельца.
Николай Николаевич, это будет отдельная тема. Наш 166-й закон действует ограниченное время, потому что есть новая версия, новое законодательство о дачном
Да. Строительстве. Мы все надеемся на модернизацию законодательства.
Давайте еще о главном. Давайте о главном, что волнует дачника прежде всего. У нас регион климатически неспокойный, у нас случаются ураганы, сильные ветра, и, как правило, у меня смс-ки от котла приходят. Электропитание отключено. И если в населенном пункте приезжает МЧС, приезжают энергетики, населенный пункт там, по нормативам, по категориям, на первом месте его сразу, то в ДНП как договорятся? Это раз. У нас сильные дожди, в этом году там тройная, четверная норма осадков. У нас, например, в Колокольцево одну дорогу смыло к Лешему. Просто в Оксу ее снесло, потому что с дренажными каналами что-то было не так. На случай чрезвычайных происшествий, есть ли какие-то ресурсы и резервы управляющей компании, есть ли возможность договариваться напрямую с энергетиками, чтобы аварийные ситуации ликвидировались быстро? И откуда берутся на это деньги? Дополнительные взносы или как?
Ну вот в этом как раз... Основное отличие от управления частной управляющей компанией от дачного некоммерческого партнерства или общественных организаций. Все вот такие непредвиденные обстоятельства, как правило, выносятся на общее собрание и закрываются отдельными целевыми программами. По нашему опыту...
Это у вас или в ДНП?
В ДНП, да. Вот, я сейчас говорю про противоположную точку управления. И, соответственно, реализовать вот эти вот программы чрезвычайно сложно, потому что, во-первых, на сбор вот этих средств нужно определенный кворум, да, потом все это в определенное время должны собрать, и, как правило, это вяло текущее состояние приводит либо к позднему решению этого проблем, да, либо вообще к, ну, как сказать, этот объект умирает. В частном управлении, вот в нашей управляющей компании, у нас формируется изначально, то есть есть так называемый фонд, который влияет за износ, да, определенных коммуникаций, соответственно, выделяя, там формируются средства на их ремонт и на чрезвычайные ситуации. Потому что мы в своем управлении пережили несколько чрезвычайных ситуаций, когда просто тоже, как вы описывали, размывали дорогу, да, и, да, соответственно, да, да. Нет никакой возможности собирать собрания, согласовывать расходы, потому что тот человек, который не ездит в этот поселок, он совершенно четко скажет, что я не буду на это скидываться, и мне это не нужно. Но для того, чтобы провести параллель, как у нас это сделал законодатель в сфере ЖКХ в городе, мы также изначально говорим о том, что в наш платеж уже включены вот эти вот все расходы. Соответственно, в поселке нашего уровня у вас голова болеть не будет. То есть управляющая компания быстро и оперативно решит вот эти вот вопросы.
Ну, по идее, страховщики должны этим заниматься и набирать статистику, но статистики, насколько я знаю, такой у нас нет. Есть еще одна мина замедленного действия, которая уже рванула в Подмосковье. Насколько я знаю, практически все девелоперы коттеджных поселков воду обещали и воду поставляют из артезианских скважин, и очень мало кто позаботился о том, чтобы эти скважины были лицензированы. И еще меньше позаботились о том, чтобы санитарная зона вокруг этой скважины не была случайно продана хотя бы краешками нескольким собственникам. Я знаю единичные примеры поселков с лицензированными скважинами. Пока у нас действовала амнистия, пока за это никто не наказывал. В Подмосковье объявили, что с этого года начнут либо штрафовать, либо требовать, чтобы немедленно все это было легализовано. И примерно известны расценки. Либо миллион штраф, либо миллион за легализацию. С каждого ДНП на каждую скважину это неплохой прибыток в бюджет, но это опять-таки дополнительные расходы.
Совершенно дачной верно. Жизни. Ну вот, если мы говорим про, опять же, форму управления дачного некоммерческого партнерства, то есть пришел штраф, да, все это выносится на общее собрание, и все обязаны на него скинуться. В наших поселках это все решается еще на этапе создания этого поселка, формирования. То есть у нас застройщик, он решает вопрос...
Я не буду спрашивать, лицензирована ли у вас скважина, чтобы не ставить вас в неловкое положение.
Я вам могу сказать, что мы не эксплуатируем скважины на данный момент.
Сами собственники эксплуатируют?
Нет, ну, частных домовладений мы не касаемся. Если мы говорим про лицензированные, не лицензированные, а общий водопровод, то мы воду закупаем у поставщика.
То есть соответственно, у водоканала, у коммунальной
сети. Есть определенный поставщик воды, не водоканал, к сожалению. Если был бы водоканал, все было бы как бы нам намного проще, да, нам очень сложно, мы закупаем эту воду, то есть, и, соответственно, у нас есть договор, мы поставляем эту воду владельцам, то есть мы себя каким-то способом обезопасили от вот этих проблем. Тем не менее, да,
на... И артезианских скважин ваших проектов вообще нет?
Ну, как в действующих сейчас нет, для того, чтобы как бы запустить и подавать вот эту воду в каких-то технических целях, артезианских точно нет, потому что артезианская скважина, это вот если инженерно рассуждать, то есть у нас залицензировать ее в частном, ну, в частном пользовании ее просто невозможно, она только может залицензирована быть на государственном уровне. Там есть разные слои водоносных горизонтов, да, но сейчас...
Да, там все непросто.
Да, все непросто, не будем углубляться...
Гдовский горизонт.
да-да-да, не будем углубляться в этом. Тем не менее, да, мы этого не касаемся, так как как раз-таки не хотим приносить проблемы в связи с каким-то вдруг изменением в исполнительном законодательстве или еще где-то нашим владельцам. То есть у нас задача как раз-таки нашей управляющей компании, чтобы у владельцев голова по этому поводу не болела. К сожалению, в дачных некоммерческих партнерствах, как правило, все это решает общее собрание, и специалистов там, как обычно, крайне мало. А если они есть, то их не всегда слушают. И, грубо говоря, когда возникает такая проблема, это становится как бы головной болью для всех, и решается она тоже, к сожалению, крайне редко.
В ваших проектах, которые находятся в управлении управляющей компании, сети кому принадлежат?
Сети принадлежат где-то застройщику, где-то ДНП, в зависимости от формы управления этим
поселком. Что проще для
конечного потребителя? Да. Вот есть устоявшееся мнение, когда одно юридическое лицо или одно физическое лицо владеет коммуникацией, гораздо проще к нему предъявить какие-то претензии, какие-то просьбы или вообще реализовать свои какие-то нужды. Когда это общественная какая-то организация в виде ДНП,
к сожалению, это юридическое или физическое лицо не может продать свое право на эти сети другому лицу, а другое лицо решит поднять тариф в 5 раз?
Теоретически у нас, возможно, в нашем государстве все, как говорится, да.
Вот это как примеры Гринмейла.
При покупке участков, да, вот в наших поселках всегда существует комплект договоров, который гарантирует.
Об этом мы говорили, да.
Да, который гарантирует людям о том, что они как-то беспроблемно будут пользоваться.
Уважаемые сограждане, значит, вот к этой теме мы будем возвращаться и в программе «Фонтанка офис», и на жилищном форуме, который состоится в конце сентября, и на ярмарке недвижимости будет деловая программа, и об этом обязательно будем говорить. Я вас умоляю, если начинать выбирать дачу, то начинать выбирать дачу, хорошо, можно с заката и пейзажа, но вторым шагом должен быть комплект документов. Вторым шагом должен быть комплект документов на землю и на будущую форму управления, потому что вам с этим жить много лет. Спасибо. Основные вопросы я задал. Наверняка мы с вами еще встретимся и будем развивать тему, потому что вопросы в студии поступят. Напоминаю, в программе «Фонтанка офис» гостем студии был Егор Быков, генеральный директор управляющей компании «Гринмейл». Вел программу Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До свидания.
До свидания.